Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, Андрей Гивко также у микрофона, доброе утро.
Доброе утро, Крым.
Я напомню, что вы нас можете слышать на средних волнах, на частоте 648 АМ, в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM, ищите наш сигнал. Также ищите наш сигнал в сети интернет, заходите на сайт «Крым Реалии», там вы получите доступ к нашей прямой трансляции, а также мы ведем трансляцию на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», присоединяйтесь к нам там. Там мы ведем не просто трансляцию, а видеотрансляцию. А также стараемся читать комментарии, которые вы нам пишете. Но вы можете не только написать нам комментарии, но и озвучить их в нашем эфире. Дозвонитесь к нам по телефону 8 800 10 06 926. Итак, что сегодня у нас в информационном меню?
А в меню у нас сегодня то, что Украина готовится инициировать международную переговорную площадку по Крыму. В центральном блоке поговорим о том, что происходит на Керченском заводе «Залив», и поговорим о митингах в Беларуси, что известно об оппозиционерах Александра Лукашенко. Обо всем об этом сразу же после новостей.
Новости.
За последних два года резко выросло количество политзаключенных в России. Их стало больше на 184 человека, а общее их количество достигло 314. Об этом сообщается в докладе правозащитного центра «Мемориал».
Правозащитники отмечают, что в последнее время большая часть политузников были приговорены к заключению, цитирую, в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежности, информирует Радио Свобода.
«Мемориал» считает необходимым отменить статью Уголовного кодекса о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Кроме того, статьи о неоднократном нарушении правил проведения митинга, о призывах к нарушению территориальной целостности России, об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной, о реабилитации нацизма, а также статьи, связанные с деятельностью некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента.
Важные события.
Украине стоит инициировать международную площадку по обсуждению деоккупации Крыма без участия России, но с перспективой ее присоединения к переговорам. Такое мнение в эфире радио «Крым Реалии» высказал депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» Рустем Умеров.
Я процитирую. «Мы должны начать обсуждение, привлечь к этому своих партнеров, а затем, возможно, найдется и вариант, когда к нему присоединится Россия. У нас была идея о том, чтобы инициировать эту площадку в Соединенных Штатах и провести через ряд стран партнеров. Канада, Великобритания, Германия и так далее». Конец цитаты.
Рустам Умеров также не исключил возможности проведения такого форума в Киеве, однако подчеркнул, что окончательное решение должны принимать Офис Президента и Министерство иностранных дел Украины.
Российский политолог Игорь Эйдман, комментируя этот вопрос, выразил уверенность в том, что Кремль не пойдет на переговоры по деоккупации Крыма, но, по его мнению, их все равно необходимо инициировать.
Я процитирую. «Пока Владимир Путин находится у власти, возможности российской участия в переговорах по Крыму я не вижу. Здесь он не пойдет ни на малейшие уступки. Другой вопрос, что с помощью платформы по крымскому вопросу можно привлекать внимание международной общественности к этой проблеме, демонстрировать нежелание России решать ее и вообще актуализировать Крым». Конец цитаты.
На последней пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма.
Крымчане имеют право знать.
Служба безопасности Украины, начиная с 2014 года, запретила въезд на территорию Украины почти 10 тысячам иностранных граждан, в том числе в этом году почти 600 лицам. Об этом сообщили в СБУ на запрос «Радио Свобода».
В ведомстве добавили, что решения принимались в интересах национальной безопасности Украины. Я процитирую. «Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Так, в период с 2014 по 2020 год СБУ запрещен въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, из них в 2020 году 573, говорится в ответе.
Гражданами таких каких стран были эти лица, в СБУ не уточняют. В ведомстве также добавили, что в соответствии с законом решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины, кроме службы безопасности Украины, могут принимать также пограничные и миграционные службы.
Министерство культуры Украины ведет перечень российских артистов, которым запрещено пересекать украинскую границу из-за угрозы национальной безопасности.
Новости.
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины намерен 3 июня рассмотреть проект постановления по защите Православной Церкви Украины в аннексированном Крыму. Об этом Крым Реалии сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.
Далее я процитирую. Планируется заседание комитета по этому поводу. Должны определиться, выносить ли этот вопрос на сессию Верховной Рады или нет. Я надеюсь, что решение будет положительное. И, наконец, Верховная Рада примет решение, которое бы защитило Православную Церковь Украины в Крыму. Тем более сейчас это происходит на фоне того, что Верховный суд в Москве должен на днях принять какое-то решение относительно дальнейшей судьбы ПЦУ в Крыму. Конец цитаты.
На сайте комитета говорится, что проект постановления по Православной Церкви Украины определен как один из главных. Заседание назначено на 15.00.
Ранее Институт религиозной свободы и Центр гражданских свобод направили ходатайство в поддержку передачи в государственную собственность Собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Крымской епархии ПЦУ в Симферополе в комитет и руководство парламента.
Кабинет министров Украины повторно принял проект постановления Верховной Рады Украины по защите Православной Церкви Украины в аннексированном Крыму. Ранее этот проект постановления уже принимался прошлым кабинетом министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком, но был отозван процедурными нормами из-за смены правительства.
Архиепископ Климент считает, что постановление украинского правительства поможет сохранить кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе.
Новости.
Министерство иностранных дел Украины осудило обыск, который российские силовики провели в аннексированном Крыму в доме крымской татарки Шейды Асановой. Спикер ведомства Екатерина Зеленко отметила, что подобные нарушения прав человека со стороны России должны немедленно прекратиться.
Я процитирую. «Российские силовики, стучащие в двери, иногда выламывающие их, пугающая реальность жизни в оккупированном Крыму. Сегодня они пришли к 65-летней крымской татарке Шейде Асановой и требовали обыскать ее дом. Такие нарушения прав человека со стороны России должны прекратиться». Конец цитаты.
2 июня в селе Курское Белогорского района Крыма прошел обыск в доме крымских татар. Шейда Асанова рассказала, что силовики искали документы или предметы, связанные с так называемым уголовным делом в отношении ее сына. По ее словам, ФСБ утверждали, что сын состоит в батальоне имени Намана Челебиджихана.
Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за обыска в доме Асановой. Ранее в Крыму было вынесено 3 обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они являлись членами вооруженного формирования «Добровольческий батальон» имени Намана Челебиджихана, основателем которого считается Ленур Ислямов. Вынесены также 2 заочных приговора крымчанам с подозрениями в том, что они также являются членами этого формирования.
Дискуссия о создании крымско-татарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года. В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре крымско-татарского батальона остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.
Глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов призывал присвоить создаваемому крымско-татарскому батальону имени Намана Челебиджихана номер воинской части.
Новости.
Число малых и средних предпринимателей в Севастополе сокращается, сообщил российский бизнес-омбудсмен Севастополя Тимофей Смирнов, выступая в российском парламенте города.
Я процитирую. «Количество малых и средних предпринимателей у нас продолжает уменьшаться, и по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 429 единиц. На сегодняшний день их число – это цифра 23 898 предприятий, в том числе количество юридических лиц уменьшилось на 273, а количество количество индивидуальных предпринимателей на 156.
По его словам, за прошлый год перестали существовать 4033 предприятия, тогда как открылось их лишь 3315. Также Смирнов подчеркнул, что в городе начало расти число обособленных подразделений, что может означать, что что-то происходит, по его словам, с вымыванием денежных средств.
Я продолжу цитировать. «Я боюсь предположить, что рост обособленных подразделений – это лица, не желающие платить налоги и пришедшие сюда для реализации какой-то поставленной задачи. И когда эта задача будет реализована, они выйдут отсюда». Конец цитаты.
Ранее российские власти Севастополя приняли очередной так называемый пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Сообщается, что предполагается отмена арендных платежей для неработающих предприятий, отсрочка по налогам и другие льготы.
Крымчане имеют право знать.
ФСБ России запретила въезд в аннексированный Крым диссиденту, севастопольскому пловцу-марафонцу Олегу Софянику. Об этом сам Олег Софяник сообщил в комментарии «Крым Реалии».
Я его процитирую. «Они долго созванивались, с кем-то о чем-то говорили. Достаточно корректно все было. Потом сказали, что сейчас подойдет старший по смене. На видеокамеру они меня засняли. Я сказал фамилию, имя, отчество, дату рождения. И он объявил, что покидаю границу однократно, и для вас въезд в Россию запрещен. На видеокамеру они сняли, никаких бумаг не давали и сказали мне, что я свободен». Конец цитаты.
Официальной причины запрета на въезд в Крым Олег Софяник не знает. Севастополец рассказал, что пересечь админ-границу ему помог представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Софяник сообщил, что теперь планирует заняться общественной деятельностью, которая будет связана с Крымом.
Я процитирую. «Думаю, заниматься общественной деятельностью, организовывать заплывы и сам принимать участие в заплыве памяти жертв депортации крымских татар, буду заниматься вопросами оккупации Крыма. Хочу вернуться в свободный Крым. Я думаю, что сейчас там меня не очень ждут. Скорее всего, если я сейчас вернусь, то меня арестуют». Конец цитаты.
Пограничное управление ФСБ России пока публично не комментировало ситуацию. Олег Софяник пытался выехать на материковую часть Украины из Крыма 17 апреля, но российское пограничное управление ФСБ не разрешило ему этого сделать. После этого Олег Софяник заявил, что подал заявление о выходе из гражданства России. В конце апреля Софяник снова предпринял попытку покинуть Крым, однако российское ФСБ снова его не выпустило.
Вообще, Олег Софяник, напомним, это известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на май 2012 года Софяник осуществил более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них через Южно-Китайское море длиной 350 километров. Софяник также переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор вдоль и поперек, пролив Дарданеллы, осуществлял марафонские заплывы на расстоянии до 100 километров вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время. Севастополец является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.
Новости.
В Ялте в результате послабления ограничительных мер, которые были связаны с пандемией коронавируса, летние террасы открыли 35 кафе и ресторанов. Об этом сообщил подконтрольный России глава администрации города Иван Имгрунд на своей странице в Инстаграм.
Я процитирую. «Со вчерашнего дня в Ялте 35 кафе и ресторанов возобновили работу на летних террасах и верандах. Это очередное послабление ограничительных мер и еще один шаг в рамках подготовки к предстоящему курортному сезону. При этом не стоит забывать об ответственности и осторожности при посещении общественных мест. Только при полном понимании и поддержке жителей мы сможем полностью вернуться к привычной жизни». Конец цитаты.
Напомним, в Крыму с начала вспышки коронавирусной болезни зафиксировали 392 случая. За последние сутки 5 новых, выздоровевших за весь период 247 человек. Ранее стало известно, что в Крыму с 15 июня начнет работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора. Однако отдыхать там могут только крымчане.
Отели и гостиницы откроют для приезжих отдыхающих на втором этапе запуска объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса. В Крыму также планируют запустить электронную систему учета туристов.
Новости.
В Евпатории стартовал конкурс по созданию концепции логотипа и слогана города, сообщили в российской администрации Евпатории. Отмечается, что конкурсные варианты должны быть емкими и лаконичными.
Я процитирую сообщение. Идея бренда должна раскрывать существующие преимущества и особенности Евпатории как города, курорта для семей с детьми, города с богатой историей, привлекательного для самых разных видов туризма, быть актуальной для различных сегментов аудитории и корректировать воспринимаемый образ Евпатории в благоприятную сторону. Конец цитаты.
Власти отмечают, что они хотят выявить лучшие идеи для позиционирования многогранной Евпатории.
Новость. Ну и о погоде. В Крыму в среду 3 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Подробнее в Симферополе местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами до 15 метров в секунду, температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем плюс 20, плюс 22.
В Севастополе без существенных осадков, ветер ночью северный 5-10 метров в секунду, днем юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов, днем до 20 градусов тепла.
На южном берегу Крыма днем кратковременный дождь с грозой, ветер юго-западный. Западный 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду, температура воздуха ночью будет плюс 11, плюс 13, днем поднимется до плюс 22.
В Керчи кратковременный дождь, гроза, ветер ночью северо-западный, западный 1-6 метров в секунду, днем юго-западный до 11 метров в секунду, температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем до плюс 22. Ну что ж, от погоды в Керчи мы переходим к обсуждению того, что происходит на заводе, на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Я благодарю Андрея Гивко. Он вернется к микрофону в заключающей части нашей программы. Мы же переходим к обсуждению того, что происходит на заводе «Залив». На 1 июня там была анонсирована забастовка. Вот поговорим о том, что там происходило и продолжает происходить, о том, что это значит для анонсированного выполнения, да, части оборонного заказа на этом заводе. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона с территории Крымского полуострова бесплатны. В случае необходимости анонимность мы вам гарантируем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин работает у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы нас можете слышать в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ, в FM-диапазоне на отметке 105.9 FM. Вы можете слышать нас в сети интернет на сайт Крым Реалии. Обязательно заходите, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, в Facebook и на YouTube мы ведем трансляцию в видеоформате. Там вы можете комментировать происходящее, излагать информацию, которая у вас есть, адресовать вопросы нашим экспертам, но можем не заметить, не прочитать ваше мнение. Чтобы оно не потерялось, вы можете его гарантированно озвучить в нашем эфире. Для этого дозвонитесь к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова на этот номер телефона бесплатный, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса. На судостроительном заводе «Залив» в Керчи на 1 июня была анонсирована забастовка рабочих. Об этом они утверждают, что за прошедший месяц им уменьшили зарплаты. В связи с этим сотрудники увольняются. Издание «Керчь-ФМ» опубликовало слова работников трубного цеха судостроительного завода «Залив». Я процитирую. С понедельника, имеется в виду 1 июня, на заводе «Залив» официальная забастовка трубного цеха. Рабочие недовольны, как им позакрывали наряды. За прошедший месяц на 40-50%. В связи с уменьшением зарплат за последнее время увольняются до 50% рабочих. Генеральный директор отсутствует на месте. Все вопросы решаются дистанционно. Новая политика по сокращению расходов и экономии финансов отразилась на зарплатах. Завод теряет крупные заказы, их отдают в Выборг или на Звезду. Работать фактически скоро станет некому. Завод разваливается. Сегодня собрался трудовой коллектив трубного цеха и провели собрание о начале забастовки с понедельника. Направили письмо руководству, наряды им отказались закрывать, хотя люди работали. Завод начало трясти после прокурорской проверки и увольнения бывшего директора. Кроме этого, его портрет сняли с доски почета на Ленина, выявили многомиллионные хищения и недостроенный дворец на берегу Черного моря. Финансы, выделенные государством на госзаказы, были растрачены, а корабли недостроены. Новый директор не помог. На заводе жесткая экономия, что отразилось на зарплатах. Люди начали разбегаться, корабли стоят недостроенные, деньги потратили, а достраивать не на что. Новые заказы давать не хотят. Строительство новых мистралей на заводе «Залив» под вопросом. Письмо направили директору в Зеленодольск. Там пришла отписка, которая никого не устроила. Фактически люди остались без зарплаты, так как за месяц работы им отказались закрывать наряды, рассказали тогда рабочие. Итак, на 1 июня была анонсирована эта забастовка. Наши источники, люди, которые непосредственно работают на заливе, рассказали о том, как она прошла. В соображениях безопасности раскрывать имена этих источников мы не можем. Однако, учитывая, что этой информации нет в крымских СМИ, мы считаем важным проинформировать об этом наших крымских слушателей. Итак, забастовка в понедельник действительно началась. В 7 утра рабочие не заступили на смену, а собрались в красном уголке. К 9 часам на место подтянулся профсоюз, приехало руководство, как нам пишут, аж из Зеленодольска, и пообещали закрыть наряды на 100%, полностью все выплатить. А после этого фактически забастовка была свернута. Это произошло в 10 утра. Да, 3 часа она, по сути, продолжалась. Но рабочие сообщают, что российская полиция теперь расследует уголовное дело о ложной информации о забастовке на заливе. Официальных сообщений о расследовании такого дела нет. И руководство залива уже выступило с опровержением информации о забастовке. Кроме того, в тот же день, 1 июня, информационное агентство ТАСС опубликовала очередную новость о заключении контракта Минобороны с заводом «Залив» на 100 миллиардов рублей. Ну вот такая информация, да, о том, что происходило 1 июня на заводе «Залив» в Керчи. Мы начнем наш разговор с Ильей Большедворовым, председателем Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о ваших впечатлениях, о том, что происходит в Керчи. Как вы считаете, заливчане смогут ли добиться в итоге таким образом полной выплаты заработной платы?
Ну, я так понимаю, что они уже добились, как минимум, обещания выплаты этой заработной платы в полном объеме. Да, и я считаю, что все-таки это сообщение, но хотя и опровергнуто на сайте самого завода, но тем не менее... Я так понимаю, что руководство завода не воспользовалось возможностью опровержения данной информации на ресурсе Керчи.ФМ, который опубликовал первоначальное сообщение, хотя они имеют на это право. И я думаю, что это произошло потому, что, соответственно, информация была на самом деле достоверной.
Мы также обращались за комментарием к руководству завода «Залив» в их пресс-службу, но на данный момент мы ответа пока не получили. Если она к нам поступит, мы обязательно ее опубликуем. Я напомню, что беседуем мы с Ильей Большедворовым, председателем Крымского антикоррупционного комитета. Илья, ну, таким образом, какой вывод, да, из этой ситуации, такой промежуточный, мы можем сделать? Рабочие, получается, да, ну, если не самой забастовкой, то хотя бы заявлением о том, что они собираются ее провести, они добились своей цели.
Ну, конечно, на сегодняшний день у нас вообще ситуация, в принципе, достаточно серьезная с этой пандемией, да и вообще до нее, как бы, да, соответственно, государство не хочет того, чтобы возникали вот такие резонансные ситуации, когда рабочие оборонного предприятия, на которое выделяются достаточно серьезные бюджетные средства, заявляли о том, что на предприятиях происходят хищения, и к этому очень внимательно относятся, и тем более, когда возникает вот такая серьезная социальная напряженность, что рабочие готовы к решительным мерам достаточно, да, объявляют забастовки какие-то, не уходят на работу, еще что-то, это очень серьезно к этому относится, и это, в принципе, единственный способ добиться на сегодняшний день от руководство вот этих предприятий справедливости какой-то, ну и как вы до этого говорили, возможно, из-за вот этих решительных действий все-таки и возбуждаются какие-то уголовные дела в отношении инициаторов этих всех волнений, потому что как бы государству нашему, вернее, отдельным личностям, которые считают, что они представляют наше государство, не нравится то, что с ними поступают подобным образом и вынуждают их соблюдать права все-таки трудового коллектива.
То есть огласка – это единственный, по сути, сейчас способ, да, который есть у жителей Крыма для того, чтобы защитить какие-то свои трудовые права. Потому что вот в том же обращении, да, которое было опубликовано на сайте Керчь.ФМ, работники говорят, что и прокуратура работала на заводе, да, проводила проверки, но, тем не менее, они даже после этого оставались в плачевном положении.
Ну, огласка вообще не только, наверное, у нас в России, она везде, это единственный способ добиться какой-то справедливости в отношении именно народа и в отношении какого-то трудового коллектива, еще чего-то. То есть это, в принципе, в любом демократическом государстве, допустим, да, это бы никем не преследовалось, соответственно, никакими сотрудниками полиции, просто бы провели бы разбирательство более тщательное прокуратуры и всех остальных правоохранительных органов в отношении руководства завода, да, что они не соблюдают права трудового коллектива. Но, как видите, у нас, помимо того, что это ведет к какой-то выплате заработной платы, еще что-то стремятся всеми силами наказать именно инициаторов этого процесса, потому что как бы многим людям, которые обладают определенными властными полномочиями, не нравится, соответственно, что таким способом люди могут защищать свои права.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Мы продолжаем эфир и теперь переходим к разговору о том, что же в целом происходит на судостроительном заводе «Залив» в последнее время и в последние годы. Здесь стоит напомнить, что судостроительный завод «Залив» имени Бутомы был захвачен в августе 2014 года. Как сообщало его прежнее руководство, в роли захватчиков тогда выступили Крымская самооборона и представители Зеленодольского завода имени Горького. А еще в релизе старого менеджмента и акционеров «Залива» говорилось о том, что контроль над ним, да, пытается получить руководство Зеленодольского завода имени Горького. Этот завод входит в холдинговую компанию АК «Барс», принадлежащую структурам правительства Республики Татарстан. 25 августа 2014 года на собрании коллектива «Залива» было объявлено о том, что общество с ограниченной ответственностью «Залив» взяло в долгосрочную аренду все производственные мощности акционерного общества «Залив». Сейчас, по данным российской налоговой, опять же, собственниками общества с ограниченной ответственностью судостроительный завод «Залив» является Руслан Камалов и Александр Макеев. У них по 35% доли в уставном фонде. Еще 30% у акционерного общества «Судостроительный завод» имени Бутомы. Компаниями-собственниками этого акционерного общества, которое зарегистрировано по тому же адресу завода «Залив», являются общество с ограниченной ответственностью «Энкор». У него порядка 40% уставного фонда и ООО «Веста» 60%. У них у каждой 10 тысяч рублей в уставном фонде. Их владельцами, в свою очередь, выступают некие Галимеддин Шейхуддинов и Рашид Кадямов. Шейхуддинов также учредитель компании «Залив Порт». Она зарегистрирована по тому же адресу. Кадямов, помимо прочего, является соучредителем инвестиционной компании «Сигма Инвест» из Самары и торговой компании «ТАТ Евроцемент». Финансовая отчетность этих компаний в открытой базе данных отсутствует. Камалов является владельцем судостроительного завода «Залив» с 15 июня 2018 года, Макеев с 13 марта 2019 года. Каких-либо компаний они больше не учреждали и не возглавляли. Эта информация, да, согласно базе данных «Селдон Бейсис». Итак, мы продолжаем эфир, и что в связи с этим хочется сказать, да, о чем поговорить дальше? Поговорить хочется дальше об этом контракте, который с заводом «Залив» якобы заключило Министерство обороны России. Почему якобы? Вот единственным источником информации об этом контракте выступает информационное агентство ТАСС. Я уже говорил о том, что 1 июня, когда должна была состояться забастовка рабочих, они опубликовали новость о том, что якобы заключен контракт на 100 миллионов рублей. Но вот ТАСС об этом контракте сообщает с завидным упорством. Анонсы его подписания опубликовались этим агентством в январе, в феврале, в апреле и в мае. Вот проблема, как я уже говорил, в том, что ТАСС является единственным источником информации о заключении данного контракта, и если этот контракт и был уже фактически заключен, проверить этого пока не получается. Во всяком случае, его нет на российском сайте госзакупок. Из-за секретности заказа или его отсутствия пока непонятно. В конце мая стало известно, что судостроительный завод «Залив» и Зеленодольская ПКБ с конца весны начали коммуникацию с производителями судового оборудования по перспективным поставкам на универсальные десантные корабли. Да, о чем идет речь, вот когда сообщают о заключении этих контрактов? Об этом сообщает издание «Флотпром» со ссылкой на два осведомленных отраслевых источника. Проект предположительно получил шифр 23900. Два вот этих десантных корабля планировали заложить в апреле-мае, однако, как сообщает издание, сроки сдвинулись вправо из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Закладку могут приурочить ко дню военно-морского флота, добавил один из собеседников издания. День ВМФ в России отмечается в последнее воскресенье июля. Вместе с тем, как пишет издание Black Sea News, судостроительный завод «Залив» сможет построить вертолетоносец или иной крупный боевой корабль океанской зоны только после масштабного технического перевооружения предприятия. Вот продолжим разговор об этом мы с Андреем Старостиным, украинским журналистом, который внимательно следит за тем, что происходит на заводе «Залив». Андрей с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о вот этой ситуации, да, которую мы сейчас обсуждаем. С одной стороны, правительственные информационные агентства в России с завидным упорством сообщают о том, что подписан уже контракт на 100 миллиардов рублей на вот это выполнение оборонного заказа. Но мы видим, что на предприятии на самом есть некоторые проблемы. Да. Вот как минимум в трубном цехе судостроительного завода «Залив» рабочие пожаловались на невыплату заработной платы и анонсировали забастовку, что очень важно для Керчи, да, где, в принципе, такой вариант решения проблем трудовых, он не очень-то распространен. Ну, хотя бы, да, исходя из того, что те люди, которые, например, нам передали информацию о том, что происходило на судостроительном заводе «Залив», они боятся сейчас выступать открыто, потому что сейчас вот информация о забастовке на судостроительном заводе «Залив», по их же данным, да, признана дезинформацией, и российская полиция ведет следствие, да, кто же об этом рассказал. Несколько слов об этой ситуации, как вы ее видите?
Ну, единственная новость, которую мы имеем после переноса сроков, там было на праздник назначено торжественное, якобы.
На 9 мая, да?
Да, вроде да, была проработка этого варианта, чтобы царицу пригласить. Вот, ну, не получилось. Единственная новость, которая есть, это то, что к финансированию на первом этапе будет возможно подключен банк международных расчетов, да, и североосетинские компании. Ну, это надо подтверждать. То есть это не стандартное будет финансирование, поэтому зря искать в госзакупках. Все это под угрозой, ну, из-за того, что могут быть санкции, поэтому у них наработана модель, которую они отработали у нас на оккупированной части Донбасса. Это финансировать через банк международных расчетов, который экстерриториальный, ну и такой механизм. Народ, который, естественно, он бастовать не будет, потому что им пообещали перспективу. Это все наведение шороха среди людей просто. Народ чувствует, что будет какая-то левая схема финансирования, да? Тем более, что люди прекрасно знают, что творится в Дагестане после назначения казанских татар туда во главу республики директивным методом. Вот, поэтому все это пойдет мимо Симферополя, грубо говоря. Поэтому как бы для Крыма, который является физически частью Ростовской области, в ходе оккупации так получилось, та же модель, которая для Дагестана, она дублируется. Казанские татары в Махачкале попробовали навести свой порядок. Я не знаю, как у них там получилось в Дагестане, но в Крыму то же самое будет. Единственный элемент может ставиться новый, что вот появится вот этот вот измайловской преступной группировки, вот это учреждение Банк международных расчетов, который специально создан был еще до оккупации Украины, он планировалось, военная операция и так далее, он был создан для обойти риск санкций. Вот, то есть это будет не бюджет, не стандартная процедура, где могут поучаствовать все там, да, вот от местной власти там до Ростовской области той же, вот, и так далее. То есть оно будет, это отдельная такая линия. Поэтому очень по стандартным каналам отслеживать можно будет только субконтракт уже.
То есть такая гибридный оборонный заказ получается?
Ну, гибридный — это слово придуманное не очень удачно. Троянская война тоже гибридная была, да?
То есть правильно это я понимаю, что вот та ситуация, когда с одной стороны российское государственное информагентство сообщает о том, что контракт подписан, но опять же ссылается на свои источники, да, и никакой детальной информации не предоставляет, и в тот же день рабочие выходят на забастовку, это может быть связано как раз-таки вот с той схемой финансирования этого заказа, о которой вы говорили.
Я вам только что, наверное, не четко объяснил. Рабочие, я не уверен, что могут выходить на забастовку, да, специфическая такая обстановка в городе, после постоянно забрасывается информация о терактах в школах, да, определенная структура, которая возомнила себе ФСБ России, да. Поэтому я думаю, что это зондирование идет. Это идет зондирование обстановки, профилактика, сидят в полосатых штанишках очень мудрецы там на Лубянке. Они это все, как это отписывают отчеты, как они мониторят, держат под контролем. Вот у них была попытка. Ну, у нас нету факта, вы понимаете, с мобильного телефона очень легко зафиксировать факт, как возле проходной, да, рабочие что-то там хотя бы даже обсуждают. Поэтому я думаю, что это идет, как они называют, это спецоперация этих спецлюдей. Вот, ну, как бы пусть они на себе ее и проводят. Рабочих к этому не притягивают. Потому что на самом деле, если они в ходе этих дел еще подключили там МВД и так далее, начали вот эту работу по персоналу предприятия, ничего хорошего это персоналу не несет. Понимаете, это идет оборудка, как в русски, переноса опыта оккупированных районов Донбасса на вот эту крымскую часть Ростовской области. Будет через Международный банк контролировать это очень сложно. Как бы никто на местах вообще не будет ни знать, ни видеть. И будут видеть только, что где-то кто-то там в другой части России заказал, допустим, какие-то там на данном этапе конструкторские разработки. И будут ломать голову. Это к контракту на залив или это не к контракту на залив. То есть это будет нестандартная ситуация. Я не думаю, что она поможет избежать санкций фигурантам. Вот, ну, как говорится, они смотрят, что там, по факту у нас президентское правление уже около 2 лет до заседания, 1.5. Поэтому публика в Москве смотрит, а у них получилось заседание, почему мы не сделаем так в Кирчи?
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что это было мнение Андрея Старостина, украинского журналиста, который следит за тем, что происходит на судостроительном заводе «Залив». Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма на этот номер телефона бесплатные. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем мы эфир, продолжаем говорить о том, что происходит на судостроительном заводе «Залив». И вот мы по ходу нашего диалога перешли к теме выполнения «Заливом» оборонзаказа. Да, об этом заказе сообщает информационное агентство ТАСС. Я уже об этом говорил детально. Вот далее мы продолжим разговор с нашим следующим собеседником. С нами на связи Александр Гольц, военный обозреватель. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов вот о том, как вы видите эту ситуацию. Информационное агентство ТАСС несколько раз с упорством, да, сообщает о том, что готовится подписание контракта. А в итоге 1 июня оно вышло сообщение о том, что контракт фактически подписан на строительство этих десантных кораблей на заводе «Залив». В то же время специализированное издание также со ссылкой на источники. Вот в этой теме все ссылаются на анонимные источники. Да, история жутко секретная. И вот пишет издание «Флотпром» о том, что проблематично выполнить такой большой заказ на заводе «Залив» без существенной модернизации. Вот давайте об этом всем поговорим. Как вам видится эта ситуация? Действительно ли можно говорить и судить, да, по публикациям того же агентства ТАСС, что контракт действительно подписан? И что можно сказать о способности завода «Залив» выполнить этот контракт?
Ну, первое и главное, ТАСС все-таки, как ни крути, государственное телеграфное агентство, да, и просто так там новости не появляются. Там есть и цензура, и отбор, и так далее. Поэтому можно предполагать разные варианты, почему эту важную новость сообщают со ссылкой на некий источник, но, тем не менее, авторизация здесь вполне серьезна. Что касается возможностей завода «Залив», если выбирать из всех судостроительных предприятий России, ну, если считать, конечно, Крым России, то «Залив» наиболее всех пригоден к созданию вертолетоносца. Там... Это, в общем-то, в Советском Союзе это было одно из самых современных предприятий. И что главное, там есть сухой док длиной 300 метров. Это вот ровно то, что нужно для того, чтобы построить вертолетоносец или любой другой корабль большим водоизмещением. Вот, так что сейчас нечто подобное строится на Дальнем Востоке, но пока еще это только проект или стройка, по крайней мере. Так что, ну, конечно, какая-то техническая модернизация необходима, но, опять-таки, вертолетоносец – это большой проект. Если взять любую верфь у Российской Федерации, для того, чтобы его построить, потребуется серьезная модернизация. Вот, на мой взгляд, «Залив» наиболее пригоден к этому.
И хочу сейчас спросить о том, да, с чего мы начинали сегодняшний разговор. Анонс забастовки на заводе «Залив» и даже ее начало, пусть она прошла там недолго, да, 3 часа всего рабочие выясняли отношения с руководством, да, но тем не менее рабочие заявляли о том, что им не в полной мере платят зарплату, в то время как заключается, да, многомиллиардный контракт на оборонзаказ. Мы знаем о том, что на заводе «Залив», вот опять же по сообщениям рабочих, там проходили прокурорские проверки, да, есть сообщение о коррупции там. Насколько это серьезная симптоматика? Можно ли на основании ее делать какой-то вывод о том, насколько успешным будет реализация вот этого оборонного заказа на десантные корабли, или вот как мы их называем, да, для простоты, вертолетоносцев?
Значит, нет никаких оснований полагать, что у конкретного судостроительного предприятия нет всех болезней, которые присущи российскому оборонно-промышленному комплексу. А именно закрытость, которая позволяет... Коррупция расцветает там, где нет общественного контроля. А мы не знаем ничего об оборонном заказе. Ну вот смотрите, важнейший заказ, который серьезно повлияет на жизнь и Керчи, и Крыма, я думаю, все-таки 100 миллиардов – хорошие деньги. мы не знаем о нем ничего. Никто не... Как будут распределяться эти деньги? Никакие планы, связанные с производством этих вертолетоносцев и так далее, и так далее. Вот эта секретность – замечательная питательная среда для коррупции. Как можно сказать, что кто-то что-то своровал, если неизвестно, сколько он получил? То же самое можно сказать, в общем-то, при относительно невысоких зарплатах люди, которые работают на оборонных предприятиях, в общем-то, незащищенные люди, экономически незащищенные. Поэтому, в принципе, такие эксцессы возможны. Ну и не будем...
Но ведь мы о них далее можем даже не узнать, потому что вот режим секретности, да, если речь идет о выполнении оборонного заказа, он, наверное, исключает вообще утечку какой-то информации, в том числе и о возможных волнениях на заводе, где этот оборонзаказ выполняется.
Керчь не закрытый город. Залив – большое предприятие. Если бы эти волнения приняли большой масштаб, скрыть это было бы невозможно, мне кажется. Вот, но еще, я так скажу, надо принять во внимание еще один определяющий, я думаю, фактор. Сейчас страна идет устойчиво к серьезному экономическому спаду. У государства будет все меньше денег на реализацию проектов, подобных вот этому. Это значит, что если контракт подписан, то он будет уменьшен, он будет затягиваться и так далее, и так далее.
Благодарю вас за комментарий. Я напомню, что беседовали мы с Александром Гольцем, российским военным обозревателем. Говорили мы о том, что происходит на судостроительном заводе «Залив», почему рабочие анонсировали забастовку, почему в крымских средствах массовой информации после этого не было новостей о том, как эта забастовка фактически прошла. Да, информацию о забастовке руководство судостроительного завода «Залив» опровергает. В то же время информационное агентство ТАСС сообщает о том, что заключен многомиллиардный контракт на выполнение оборонзаказа. Вот о том, обо всем этом, что происходит на заводе «Залив», мы говорили минувшие полчаса. Я хочу сказать, что если нас кто-то слышит сейчас из судостроительного завода «Залив», из тех, кто знаком с этой ситуацией, вы можете связаться с нами и после прямого эфира. Контакты нашей редакции есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую вы с нами можете связаться. Также вы можете связаться, например, со мной через социальные сети, через тот же Facebook. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Керчи. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в целом на Крымском полуострове. Следите вместе с нами. Читайте сайт Крым Реалии. Там публикуется свежая, достоверная, да, и наиболее точная информация о том, что происходит на Крымском полуострове. Ну и, конечно же, оставайтесь с радио Крым Реалии. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Ко мне присоединяется мой коллега Андрей Гивко. Как меня слышно, Андрей?
Отлично. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился.
Итак, о чем поговорим?
А поговорим мы сегодня о протестах в Беларуси. Они прошли в основном в выходные. Связаны они с тем, что не допустили некоторых оппозиционных действующему президенту Александру Лукашенко кандидатов к выборам, и некоторых из них арестовали из-за организации митингов и сбора подписей в свою поддержку. В общем, мы сейчас более подробно об этом поговорим, и Я начну с того, что в центре Минска в воскресенье более 2000 человек собрались, чтобы поддержать Светлану Тихановскую, жену известного блогера Сергея Тихановского. Сам блогер сейчас находится в изоляторе, его задержали в Гродно 29 мая во время сбора подписей в поддержку. На митинг пришли разные люди, и вот что они, собственно, говорили журналистам.
Мол, один сидит, 20 строит. Третий с папой за наш счет летает на самолет, так мир смотрит. Долой эту семейку продажную, коррумпированную.
Ну вот изложение этой истории стоит начать с момента самого ареста. К Тихановскому подошла женщина и стала расспрашивать о том, не боится ли он заражения коронавирусом на митинге. После короткого ответа Тихановский попытался уйти, но женщина начала хватать его за руки и за куртку. Позднее к ним подошли двое милиционеров. Женщина снова начала настаивать на том, что она якобы хочет задать вопрос. На ответ Тихановского, что он не хочет общаться с провокаторами, за руку его схватили уже сотрудники белорусской милиции. Женщина вновь попыталась прорваться вплотную к политику, но ее оттеснили сторонники оппозиционера, и тут как раз началась давка, в результате которой милиционер оказался на земле.
Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас в стране эпидемия, да? И вот коронавирус, и вот вы собрали вот эту вот акцию, как бы, вы не боитесь потом, что люди могут заболеть? Ну вот люди стоят, некоторые без масок у вас.
У нас глава государства решил, что выборы проводить можно. Я уже поговорил.
Подождите.
Я не хочу с вами говорить.
Подождите.
Уберите от меня руки.
Нет, мужчина,
руки уберите от меня.
Шутить можно, на провокации не поддавайтесь.
Это... Такого уровня провокаторов еще не было.
Я задала вопрос человеку, он от меня убегает, я хочу получить ответ. Понимаете?
Такая вот была ситуация с задержанием, но не только с Тихановским произошла подобная история. Не доехал на пикет в Минске еще один оппозиционер Николай Статкевич. По дороге в центр белорусской столицы машину политика заблокировали неизвестные в штатском. Они вышли из бусика, который следовал за автомобилем Статкевича, и потребовали, чтобы он проехал с ними. У женщины, которая вела автомобиль политика, отобрали ключи от машины. Представляться парни в спортивных костюмах, так они выглядели, не стали. 1 июня его обвинили в организации неразрешенного митинга в Минске и осудили на 15 суток. Собственно говоря, вот инцидент с его задержанием неизвестными гражданскими лицами проходил так. Давайте послушаем фрагмент.
Выходит из машины, так, бежит сюда, открывает дверь.
Кто вы такой? Документы покажите. Кто вы такой, блин?
Задерживаю.
Покажите документы.
Дайте, чтобы вы знали, что вы...
Так, с двух сторон.
Дайте мою машину.
Представьтесь, назовите себя.
Так, что за гопники такие? Дай
фуку. Забрал ключи.
Задержание активистов 31 мая прошли в Минске, Витебске, Кобрине, Пинске и других городах. Но несмотря на аресты, тысячи белорусов вышли на улицы, чтобы выразить протест и недовольство властью. Люди хлопали в ладоши и требовали освобождения Тихановского и Статкевича. Всего, по данным правозащитников, за выходные в Беларуси задержали около 50 человек. Вот что рассказывали участники акции о своей позиции.
Потому что надоело. Сколько там уже лет?
26.
26 лет. Один и тот же человек. Он должен понимать, что такие люди, как он, заканчиваются всегда одинаково. И я хотел бы передать Александру Григорьевичу привет. Привет от одного человека. Возможно, вам известно его имя. И аудитории вашей известно. Николая Чаушеску, знаете такого?
Да.
Тоже были 95% в рейтинге.
Тот беспредел, что власть устроила позавчера с Тихановским, вот это меня сюда и привело.
Мы сюда пришли, чтобы поддержать Сергея Тихановского, который сейчас находится под следствием по спровоцированному делу. И как видно, что здесь находится большое количество людей, солидарных с этим. И мы пришли поддержать всех людей в том числе, показать, что мы едины, показать, что если мы будем вместе, тогда мы со всем справимся.
Ситуация с арестами не прошла мимо политических аналитиков. Вот политолог Александр Класковский не исключает, что агрессивные действия власти могут снизить протестную активность белорусов.
Безусловно, власти действуют продуманно. Эта брутальность не просто эмоциональный срыв, при том, что явно не выдержали нервы у Александра Лукашенко, и он на днях с такой яростной критикой обрушился на своих основных конкурентов. Но вместе с тем, не столько электоральный процесс как таковой волнует верхушку белорусскую властную, сколько улица.
До 19 июня возможным кандидатам в президенты необходимо каждому собрать по 100 тысяч подписей в свою поддержку. Выборы пройдут в Беларуси 9 августа. Теперь поговорим о том, кто же такой Сергей Тихановский, чей арест так взбудоражил жителей Беларуси. Оппозиционер в 2019 году завел YouTube-канал «Страна для жизни». Он называется. В своих роликах предприниматель со стажем часто критиковал власть Беларуси. За 14 месяцев его канал набрал около 100 тысяч подписчиков. Накануне выборов Тихановский решил зарегистрировать свою кандидатуру и выдвинуть себя в президенты. Он попытался организовать сбор подписей, но его посадили на сутки.
Успешные кейсы белорусских предпринимателей, их ошибки и проблемы, бесхозяйственность белорусских чиновников.
Когда-то здесь учили школьники, даже вот, наверное, рядышком проводили линейки. Получаете пенсию сейчас достойно своему заслугу? Сколько рублей?
Я вас увижу рядом в Зенит на площади.
Обязательно.
Спасибо. Стоп, таракан. Добрый день.
Здравствуйте, я вас, ваш подписчик. Ну, я с Полоцка, я просто...
Ребята, выключаю, вон ветряк. Я не знаю, что делать, короче.
В итоге с доверенностью документов Центр избирком вынуждена была нести супруга оппозиционера Светлана, напомним, потому что как раз самого Сергея Тихановского посадили на сутки. Но Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала, сославшись на отсутствие подписи лично Тихановского. Тогда Светлана решила зарегистрировать свою инициативную группу, и у нее получилось. Отбыв арест, Сергей стал руководителем штаба своей супруги, но пикеты в их поддержку начали приходить тысячи людей. Тихановский призвал всех к мирному протесту и проведению честных выборов. А 29 мая президент Беларуси Александр Лукашенко впервые высказался о Тихановском и его супруге.
Якобы интервью берут у одного Шелудева, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. У нас конституция не под женщину.
Это были слова Александра Лукашенко, и через 4 часа после того, как он их сказал, Тихановского задержали. На пикете дежурили автобусы с ОМОНом, МВД возбудило уголовное дело по факту насилия в отношении милиционеров. Задержание осудили многие белорусы, вот что говорили люди на улицах.
Я хочу, как за Тихановского. Его уже в Гродно арестовали. За что арестовали? В Минске привезли бабу. Все было попадено. Тут прилетели милиция.
Тот беспредел, что власть устроила позавчера с Тихановским, вот это меня сюда и привело.
Мы сюда пришли, чтобы поддержать Сергея Тихановского, который сейчас находится под следствием по спровоцированному делу.
Ну вот действующий президент Александр Лукашенко накануне все-таки отреагировал на массовые митинги, 1 июня он отреагировал на массовые митинги в Беларуси. В частности, он решительно заявил, что никаких так называемых майданов в Беларуси не будет. Об этом он сообщил во время встречи с главой Комитета госбезопасности Беларуси Валерием Вакульчиком. Передает Белта. Давайте послушаем фрагмент его речи.
Государственная безопасность – основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны. Устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Ну как? Получится у них. Так они планировали. Хочу вот на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит. Всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет. И не надо нас сравнивать как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские, и у нас чуть ли не ситуация, ну, не то, как в Армении, не то, как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые. И Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно. И главное, патриоты своей страны. Они преданы своей стране. А некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано не только президентом Лукашенко, не только Вакульчиком и властью, народом было создано. Поэтому этого допустить нельзя.
Ну и буквально вот самая свежая информация, мы мониторим эту тему, что происходит в Беларуси. Я вам перевожу буквально в лайв-режиме с белорусского сайта «Радио Свобода», что Объединенная общественная партия потребовала от Центра избиркома вынести предупреждение Александру Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, якобы, ну вот по их мнению, за организацию провокаций и за то, что не дают регистрировать других кандидатов в президент. Они требуют от министра внутренних дел найти тех, кто участвовал в этих провокациях, и наказать, а вот от Центральной избирательной комиссии объявить Александру Лукашенко предупреждение за использование служебных полномочий по борьбе, скажем так, с оппозиционными кандидатами. Напомним, что это инициатива Объединенной общественной партии Беларуси. Вот такая вот сейчас история. Мы будем следить дальше, что будет происходить с белорусскими выборами.
Ну что ж, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю Андрея Гивко, который вместе со мной, Сергеем Макрушиным, провел этот эфир. Я напомню, что вы можете слышать нас в Крыму на частоте 648 АМ, 105.9 FM. На сайте Крым Реалии вы также нас можете слышать, связаться с нами, принять участие в создании наших программ. Да, вы можете предлагать нам темы или присылать информацию, которая у вас есть. Можно очень просто. Вы можете связаться с нами по электронной почте. Контакты вы найдете на сайте Крым Реалии через форму обратной связи на сайте Крым Реалии. Ну и, конечно же, можете найти нас в социальных сетях. Всегда рады с вами пообщаться. На этом все. Пока.